Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве представлен доклад «Прозревшая Фемида», посвященный расследованию убийств журналистов в России. Михаил Ходорковский предлагает радикально изменить судебную систему в России. Лондонские такси признаны лучшими в мире. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». В Москве сегодня прошла презентация международного доклада «Прозревшая Фемида». Он посвящен расследованиям убийств журналистов в России. По данным Союза журналистов страны, за последние 15 лет при исполнении профессионального долга погибли не менее 250 сотрудников средств массовой информации. Такой документ составлен впервые. Над ним работали как российские, так и зарубежные эксперты, представители журналистских и правозащитных организаций. Как считают авторы доклада, он должен привлечь внимание общественности и властей к проблемам преследования и гибели журналистов. Рассказывает наш корреспондент в Москве Ольга Вахоничева.
Международный доклад, посвященный расследованию убийств журналистов в России, содержит свидетельства, описывающие более 300 случаев гибели и исчезновения журналистов и других сотрудников средств массовой информации в России с 1993 по 2009 год. В базе данных представлены краткая биография, место работы и обстоятельства, при которых погиб или исчез человек. С начала 90-х, отмечают авторы документа, наблюдается тревожная тенденция. Журналисты все чаще подвергаются преследованиям. Их жестоко избивают и, что страшнее всего, убивают за их профессиональную деятельность. Россия на фоне других стран, что представлено в таблицах сравнений в международном масштабе, занимает одно из ведущих мест по числу гибели журналистов, говорит председатель Российского союза журналистов Всеволод Богданов.
Что касается результатов нашей нынешней жизни, довольно сложно сейчас сменили тактику преследования журналистов. Нас сейчас избивают от до комы, до состояния, когда люди едва выживают и не возвращаются больше в журналистскую деятельность. Это ситуация, которая в Московской области, это ситуация в Саратове. И нечто подобное можно привести практически по всем регионам. Делаются выводы, что у нас 80% убийств произошло на бытовой основе. Это неправда, это, я бы сказал, не то, что ошибка следствия, а это намеренный такой подход. Но фактически мы имеем основание, что, конечно, вот эти убийства все, они происходят на основе деятельности журналистов. Главная причина – это, во-первых, журналистское расследование, которое журналист довел до конца или не довел. Другая проблема – это месть. Но вот у нас это самое страшное в России, что журналистам мстят за материал, за публикацию. Журналиста опасность подстерегает в любой стране, когда он занимается вот расследованием каким-либо. Но в тех же Соединенных Штатах, если журналист опубликовал материал, то он победил. У нас, к сожалению, в России все иначе.
Безнаказанность и частичное правосудие – так называется один из разделов доклада. В нем речь идет о том, что заказчикам и исполнителям убийств удается избежать наказания. В стране есть три места, говорится в документе, где с 1992 по 2009 годы ни один из убийств журналистов, независимо от мотива, не был привлечен к ответственности. Одно из таких мест – Чечня, другое – остальные республики Северного Кавказа, третье – Санкт-Петербург. Только в начале 2008 года впервые за 15 лет здесь предстал перед судом убийца журналиста. Для изменения этой ситуации нужны поправки в действующее законодательство, убежден председатель Европейской ассоциации журналистов Арне Кёнек.
В некоторых странах, таких как Украина, например, уже внесены поправки в соответствующее законодательство. Если кто-то нападает на журналиста, наказание будет более строгим, чем если нападают, в кавычках, на обычного человека. Сейчас, во время этого визита в Москву, мы продолжим разговор о том, как развить эту работу.
О необходимости внесения поправок в российское законодательство говорит и депутат Государственной Думы Борис Резник.
В свое время, в конце 90-х годов, мы внесли в Уголовный кодекс 144-ю статью, которая предусматривает довольно серьезную ответственность за препятствование в исполнении профессиональных обязанностей журналистов. Эта статья, к сожалению, не работает. Мы подготовили новую редакцию закона о средствах массовой информации. Мы предложили дополнить, скажем, статью 63 Уголовного кодекса, где говорится об отягчающих обстоятельствах при покушении на жизнь и здоровье государственных деятелей, политических деятелей и правоохранителей. Мы туда добавили и журналистов тоже. Это предусматривает очень строгое наказание от 20 лет лишения свободы и до пожизненного.
Авторы доклада предлагают властям создать специальную структуру, которая будет заниматься расследованием смертей журналистов. Однако президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов убежден, что попытка достучаться до властей тщетна.
Во взаимоотношениях с ними, скажем, существует несколько черт, которые делают практически этот контакт трудным, а зачастую почти невозможным. В большинстве своем правоохранительные органы, все проводимые нами расследования, все опубликуемые нами данные, считают за продукт дебилизма. Они, в свою очередь, все знают. Знают, как надо, знают, кто виноват. И самое интересное, как показывают многие случаи, которые описаны здесь, даже знают, кто виноват раньше, чем проведено расследование.
Главная проблема даже не в том, чтобы власти обратили внимание на этот доклад и на ситуацию в целом, считает директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов.
Тут, скорее всего, важность этого доклада нужна для самих журналистов, потому что, во-первых, несколько организаций, я имею в виду не только Центр экстремальной журналистики и Фонд защиты гласности, а к этому еще добавить и с десяток международных организаций, многие путаются не только в цифрах, не только в категориях, по которым определяют количество погибших журналистов. К сожалению, эта путаница связана с тем, что никак невозможно прийти к общему мнению о том, какую смерть журналиста считать связанной с профессиональной деятельностью. Поэтому этот доклад важен, скорее всего, для журналистских организаций. Проблема-то не в том, что нет таких организаций, или они плохо этим занимаются. Проблема в несогласованности и, прежде всего, в том, что многие международные организации, которые наблюдают за ситуацией во всем мире, подходят к разным странам с одной и той же меркой или с одними и теми же стандартами. И все-таки ситуация, в которой работает российский журналист, очень сильно отличается от того, в каких условиях работают журналисты, там, например, в Афганистане или в Мозамбике. Поэтому вот важно сейчас все-таки начать разбираться в этой ситуации.
Таково мнение директора Центра экстремальной журналистики Олега Панфилова. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
На этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы третьего информационного часа программы «Время свободы». В Москве 18 часов и 15 минут. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Екатеринбурге открылся двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества. Обсуждаются вопросы обеспечения безопасности, ситуации в Афганистане и проблемы, связанные с Северной Кореей. Россия готова возобновить диалог с Грузией только после того, как народ этой страны изберет новое руководство, заявил Дмитрий Медведев. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи распорядился провести расследование фактов нарушений в ходе выборов президента, которые прошли 12 июня. Нынешний президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отложил запланированный на сегодня визит в Россию для участия в саммите ШОС в Екатеринбурге. Решение принято в связи со сложной внутриполитической ситуацией в Иране. В Тбилиси неизвестные напали на палаточный городок оппозиции у здания государственной канцелярии. Нападавшие сломали палатки и скрылись. Михаил Ходорковский выступил с конкретными предложениями по реформе судебной системы. В своей статье, опубликованной в еженедельнике «Коммерсант власть», он подчеркнул, что председатели судов всех уровней должны избираться самими судьями, а не назначаться сверху. В Киргизии число кандидатов в президенты страны сократилось до 6. Претендент Акарбалы Атикеев снят с предвыборной дистанции, поскольку вовремя не сумел собрать 50 тысяч подписей избирателей в свою поддержку. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по понедельникам это «Американский час» с Александром Генисом, музыкальная «Полка Соломона Волкова» сегодня называется так, перечитывая Лосева. Будут и другие регулярные рубрики. Слушайте «Американский час» с Александром Генисом сегодня в 9 вечера, сразу после новостей. Время московское. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас обзор публикации «Международной печати». Я приветствую в студии своего коллегу Владимира Тольца. Владимир, здравствуйте. Давайте начнем с главных и общих для американской и европейской прессы внешнеполитических тем, если, разумеется, такие есть, но я догадываюсь, что есть.
Да, конечно. На первых полосах газет США и Европы темой номер один является результаты и последствия выборов в Иране. Британская Daily Telegraph пишет, что в ходе свободных, она берет это слово в кавычки, иранских выборов проиграла демократия, а Ахмадинеджад отверг предложение Обамы разжать кулак и договориться о ядерной программе. Лондонская Таймс утверждает, что состоявшиеся выборы, которые эта газета именует по аналогии с пражской весной, тегеранской весной, могли бы принести стране свободу. Однако находящиеся у власти сторонники жесткой линии поспешили подделать результаты выборов. Еще одна британская газета «Гардиан», редакционная статья в ней называется «Отнятая реформа», пишет, что доказать подтасовку в ходе иранских выборов невозможно, но и в результаты официальные поверить тоже невозможно. Ясно одно, пишет «Гардиан», большинство из тех, кто проголосовал за оппонентов Ахмадинеджада, не примут результатов этих выборов. Парижская «Либерасьон» именует эти результаты разбитыми надеждами, а американское издание «Wall Street Journal» не выражает тоже восторга по поводу результатов выборов, однако, ссылаясь на вице-президента США Джо Байдена и других высокопоставленных американских чиновников, пишет, я цитирую, интересам национальной безопасности США лучше всего отвечает прямой диалог с иранским режимом, а он уже сейчас ведется по секретным каналам, и желающему его продолжать Обаме приходится игнорировать нынешние протесты по поводу результатов выборов в Тегеране. Немецкая Die Welt и швейцарская ТАН склоняются к тому, что результаты выборов, опубликованные в иранской столице, обман. А итальянская «Стампа» утверждает, что тактика и стратегия молодых сторонников оппозиционного кандидата на иранских выборах Мусави скопированы с модели украинской оранжевой революции и очень напоминают то, что в 2000 году творилось в Сербии, а в 2003 в Грузии. Я процитирую статью: «Все эти революции объединяют следующие моменты. Выбор цвета символа, применение отточенных приемов, совпадение по времени с проведением выборов, широкое привлечение молодежи и студентов и использование новых технологий, смс-ок, электронной почты, блогов и так далее». Газета, кстати, излагает разные версии, подмеченные ей общности, в том числе, как ни странно, теорию заговора, согласно которой за всеми протестами молодежными стоят некоторые неправительственные организации, финансируемые Соединенными Штатами Америки.
Ну, а помимо Ирана, о чем сегодня еще пишут?
Ну, вообще о разном. Пишут много довольно о молочном кризисе в отношениях Беларуси и России. Например, такая большая статья об этом в «Нью-Йорк Таймс». О воскресном выступлении израильского премьера Нетаньяху, в котором тот выразил готовность поддержать создание палестинского государства. Об этом и в «Зюддойче Цайтунг», и в «Вашингтон Пост». А израильская «Хаарец» называет эти предложения сказкой о мире во всем мире, авторами которой являются, по ее мнению, израильский премьер, а также американский президент. Ну и, кроме того, лето, а это требуется всегда облегченно-развлекательные такие, связанные с политикой сюжеты. И их хватает. Это и статья сегодня в итальянской «Стампе» тоже о намерении Романа Абрамовича приобрести аэропорт в Италии, чтобы сподручнее было добираться до вилл и яхт олигархических. И публикация в «Индепендент» об инициативе Пола Маккартни, предложившего устраивать дни без мяса для борьбы с климатическими изменениями. И заметка в «Гардиан» про то, как 26-летний молодой человек из Майами прикинулся девушкой и соблазнил, дурил сына Фиделя Кастро в интернете.
Любопытно. Спасибо, Владимир. Владимир Тольц представил обзор публикации в «Международной печати». Отказ Беларуси от участия в московской сессии ОДКБ не прихоть и тем более нежелание разрушить организацию, заявил пресс-секретарь белорусского МИДа Андрей Попов. По заявлениям белорусской стороны, неучастие в саммите связано с молочной войной, которая подрывает экономическую безопасность страны. Накануне МИД Беларуси направил в секретариат ОДКБ соответствующую ноту, рассказывает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
Представитель МИД Белоруссии Андрей Попов заявил, что причиной отказа Белоруссии участвовать в сессии ОДКБ стало категорическое несогласие руководства страны принимать решения организации, направленные на укрепление военно-политической безопасности в условиях, пока открыто подрывается экономическая безопасность одного из членов, в данном случае Белоруссии. Основанием для таких утверждений стало нежелание России открыть границы для продвижения белорусской молочной продукции на российский рынок. По требованию Роспотребнадзора в настоящее время запрещены для ввоза в Россию почти 1500 наименований молочных продуктов из Белоруссии. В этой связи, как отметил Андрей Попов, направлена нота МИД Белоруссии в секретариат ОДКБ об отсутствии консенсуса по документам московской сессии, в которой, в частности, утверждается, игнорировать позицию государства-члена организации непозволительно, а решение, принятое вопреки мнению любого государства организации, нелегитимны.
Мы
вынуждены еще раз акцентировать внимание на том, что одним из ключевых принципов ОДКБ является принцип консенсуса. Именно этот принцип на практике гарантирует бесспорный учет мнений всех без исключения членов организации. Устав ОДКБ также удерживает по этому поводу абсолютно недвусмысленное положение, которое напрямую говорит о том, что все решения организации, кроме процедурных, принимаются консенсусом. Мы с уважением воспринимаем подписанные государствами-членами ОДКБ документы. Одновременно белорусская сторона полагает, что они по своей юридической природе являются документами группы государств, поэтому не имеют статуса и силы решений организации договора о коллективной безопасности без согласия Белоруссии.
Выражение сгоды с ними Республики Беларусь.
Как скоро официальный Минск собирается отозвать свою ноту, остается загадкой. В день открытия сессии ОДКБ президент Александр Лукашенко заявил, что не видит смысла участвовать в мероприятиях в рамках Совета коллективной безопасности из-за сложившейся ситуации с ущемлением экономических интересов Белоруссии. «Мы за активизацию усилий по укреплению ОДКБ», – подчеркнул при этом Лукашенко. Но вместе с тем белорусская сторона считает, нельзя забывать о том, что понятие коллективной безопасности является комплексным. И непременным условием обеспечения совместной безопасности является укрепление экономической безопасности стран-участниц ОДКБ. Лукашенко высказал сожаление, что на пространстве ОДКБ в последнее время ярко проявились факты явного подрыва экономической безопасности государств-членов организации. И это при том, что в условиях мирового финансово-экономического кризиса вопросы экономической устойчивости встают особенно остро. Поэтому, по словам Лукашенко, было бы просто насмешкой над здравым смыслом пытаться совместить решительные шаги по созданию механизмов военного обеспечения коллективной безопасности и торговые войны одних членов организации против других. Александр Лукашенко напрямую заявил, если ближайший союзник Белоруссии по ОДКБ пытается, вполне осознавая происходящее, уничтожить экономическую основу, поставить белорусов на колени, как в такой ситуации можно говорить об укреплении коллективной безопасности на общем пространстве организации? По его словам, без преодоления нездоровых тенденций в экономической сфере двигаться дальше по пути укрепления коллективной безопасности невозможно. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Продолжаем программу «Время свободы». Кризис доверия, наблюдающийся на российском рынке, не миновал и петербургский бизнес. Во время кризиса участились случаи некорректного поведения бизнес-партнеров, попытки уйти от выполнения ранее заключенных договоров. Арбитражные суды города просто завалены судебными исками, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Суть большинства разбирательств, захлестнувших в последние месяцы арбитражные суды, состоит в том, что заемщики пытаются, ссылаясь на кризис, изменить условия кредитных соглашений. Действительно, по закону непредвиденные и непреодолимые обстоятельства могут быть основанием для принудительного расторжения или изменения договоров, и многие посчитали кризис именно таким обстоятельством. Далеко не все бизнесмены готовы пожертвовать частью доходов, чтобы выполнить обязательства перед партнерами. В сложных экономических условиях довольно трудно сохранить баланс интересов кредиторов и заемщиков. На первый план выступают этические проблемы. Бизнес-этика в развитых странах стоит неизмеримо выше, чем в России, говорит президент Петербургской торгово-промышленной палаты Владимир Косенев.
В Финляндии, в той же там Швеции и так далее, ты можешь по телефону заключить 90% сделок, зарезервировать билет на самолет, ты можешь с банком договориться и так далее. И это все нормально воспринимается, никто тебя за руку не хватает. Если ты отказываешься, то для них это называется потерять лицо, и ты можешь это сделать один раз в жизни, потом долго его приводить в состояние. У нас этика. Мы очень много критикуем бюрократию, но первый наш враг – бизнес. Это сам бизнес и наши внутренние взаимоотношения, неисполнение договорных обязательств, агрессивность, взаимное недружественное проникновение и так далее. Еще в советские времена у меня был один из учителей, крупный бизнесмен, там, директор советского такого хорошего завода. У него тезис был – не платить. Ни за что, по обязательствам не платить. Если уж так возьмут за горло, что деться некуда, отдай ну половину. Вторую половину только через суд. Процветающее предприятие хорошо стояло на ногах. Современный тезис бизнеса – платит только трус.
В Петербурге большой резонанс получили судебные разбирательства между Балтийским банком и корпорацией «Строймонтаж». Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области удовлетворил 2 иска банка, но «Строймонтаж» обжаловал эти решения, и банк считает, что это попытка затянуть выплату, говорит советник президента Балтийского банка Елена Санарова.
Только две цифры по поводу одного из крупнейших должников. Мы подали им всего 4 иска. Нам в ответ уже подано 10 исков. Сейчас еще есть одна тема, которую все обсуждают. Если на тебя напали в темном перекрестке, а ты начал защищаться чуть сильнее, то обвиняемым автоматически становишься ты, и ты должен доказывать, что ты не виноват, это напали на тебя. Когда ты подписал договор, дал кредит и просто просишь исполнить этот договор и вернуть деньги, а тебе в ответ подают 10 исков, то ситуация, конечно, из юридической плоскости она переходит в плоскость этическую.
Именно должники сейчас ведут агрессивную политику, подтверждает генеральный директор юридической компании Rightmark Group Александр Рассудов.
Основными заявителями-интересантами являются как раз должники, основной целью которых является как можно дольше отсрочить срок исполнения своих обязательств, уменьшение штрафных неустоек и по возможности уничтожения долга как такового. Сейчас от интересов одной крупной рекламной компании Санкт-Петербурга мы представляем их интересы по ряду дел в арбитражном суде Москвы по искам крупному федеральному российскому производителю ликероводочных изделий. И стратегия данного производителя свелась к тому, что все акты о выполненных услугах, несмотря на огромное количество в этом случае информации и в СМИ, и в интернете о проводимых мероприятиях во время роста рынка, говорить о том, что все акты, на которых стоят печати организации, они подписаны не директором, а кем-то за него. Понятно, что для крупной компании это достаточно обычная практика. Проанализировали, какое количество исков было предъявлено со стороны различных организаций и выяснили, что эту стратегию должник применяет по отношению ко всем.
Александр Рассудов подчеркивает, что такая стратегия ведет к потере репутации. Она особенно опасна в Петербурге, где весь бизнес персонифицирован. И если даже компании, которые сегодня не платят по долгам, сменят название, завтра с их руководителями никто не захочет иметь дело. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Микрофон Андрей Шароградский. В Москве 18:30. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Екатеринбурге открылся двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества. Россия будет готова возобновить диалог с Грузией только после того, как народ этой страны изберет новое руководство, заявил Дмитрий Медведев в интервью китайским журналистам. Верховный лидер Ирана распорядился провести расследование фактов нарушений в ходе выборов президента, которые прошли 12 июня. Аятолла Али Хаменеи рекомендовал проигравшему президентские выборы Миру Хусейну Мусави выступать с жалобами на результаты выборов, но в обстановке спокойствия и законности. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отложил запланированный на сегодня визит в Россию для участия в саммите ШОС в Екатеринбурге. Сообщается, что решение принято в связи со сложной внутриполитической ситуацией в Иране. В Тбилиси неизвестные напали на палаточный городок оппозиции у здания государственной канцелярии, где обычно заседает правительство. Нападавшие сломали палатки и скрылись, сообщает корреспондент Радио Свобода. Оппозиционеры считают произошедшие провокации, угрожают расширить акции протеста. Михаил Ходорковский выступил с конкретными предложениями по реформе судебной системы России. В своей статье, опубликованной в еженедельнике «Коммерсант власть», он подчеркнул, что председатели судов всех уровней должны избираться самими судьями, а не назначаться сверху. Движение «Российский народно-демократический союз», возглавляемый экс-премьером Михаилом Касьяновым, проведет во вторник общероссийскую акцию «Хватит кризисов за счет народа». Об этом «Радио Свобода» сообщила советник Касьянова Елена Дикун. В Киргизии число кандидатов в президенты сократилось до 6. Президент на главный пост в стране Акбаралы Айтекеев снят с предвыборной гонки, поскольку вовремя не успел собрать 50 тысяч подписей избирателей в свою поддержку. Выборы в Киргизии назначены на 23 июля. Число погибших при обрушении 4-этажного офисного здания в Октябрьском районе Красноярска увеличилось до 3 человек. Установлено, что в офисном здании проводилась реконструкция. Михаил Ходорковский, новое дело которого рассматривается сейчас в Хамовническом суде Москвы, присоединился к дискуссии о необходимости реформы российского правосудия. Журнал «Коммерсант власти» опубликовал обширную статью опального бизнесмена, в которой он не только указывает на недостатки судебной системы, но и предлагает готовые рецепты ее оздоровления. Рассказывает наш корреспондент в Москве Марьяна Тарачешникова.
Статья Михаила Ходорковского «Россия ждет суда» начинается с элегантной шпильки в адрес действующего президента России. Президент Медведев, кажется, совершенно не против либерализации, но в то же время не хочет, чтобы любые оттепельные мероприятия хотя бы в минимальной степени представляли угрозу его власти. Впрочем, дальше автор оговаривается, Дмитрий Медведев умеет не только говорить, но и делать какие-то правильные вещи. В качестве примера этих правильных вещей приводится помилование 12 осужденных, увольнение начальника московского УГВД Владимира Пронина и освобождение Светланы Бахминой. Ограничив на этом свое выступление, Михаил Ходорковский переходит к тому, ради чего статья и затевалась. Никакая демократизация, никакая либерализация в России в принципе невозможна без превентивной судебной реформы, пишет он.
У него есть специфический опыт, который как бы носит не абстрактный характер, а является результатом вполне конкретных раздумий человека, который в течение долгого времени пытается добиться справедливого правосудия и видит слабые места в нашей судебной системе, которые мешают ему этого правосудия добиться.
Пояснил адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. В своей статье Михаил Ходорковский предлагает краткий исторический экскурс, который должен помочь читателю найти корень зла и понять, почему в России не приживается независимый суд. По мнению Ходорковского, последняя попытка создать независимый суд в России в 90-х годах прошлого века провалилась, потому что большая часть элиты не хотела полностью независимой третьей власти. Чиновники заинтересованы в том, чтобы судьи выполняли их прямые или косвенные указания, а многие бизнесмены в возможности гарантировать определенный исход судебных разбирательств с помощью взяток. Сегодня у нас судебная система, которая на 2/3 представляет собой особый департамент исполнительной власти и на 1/3 конгломерат специальных подразделений крупных и средних корпораций, констатирует Михаил Ходорковский и предлагает 7 идей, реализация которых, с его точки зрения, приведет судей к реальной независимости. Часть предложений Михаила Ходорковского перекликается с идеями, заложенными в концепции судебной реформы, которую еще в 1991 году принял Верховный Совет РСФСР. Над текстом концепции работал довольно большой коллектив авторов, среди них и судья в отставке Сергей Пашин. Его я и попросила прокомментировать статью Михаила Ходорковского.
Конечно, судебная система должна стать независимой. Конечно, уголовные и гражданские дела должны распределяться случайным образом, а не властью председателей судов. Нельзя не одобрить идею расширения компетенции суда присяжных. Но предложения, связанные с повышением роли совета судей, и с предоставлением Совету судей право формировать изрядную долю судейского корпуса, мне кажется, достаточно наивны.
В общем, недаром свою статью Михаил Ходорковский закончил словами: «Стоя с другой стороны барьера, могу позволить себе быть более радикальным во взглядах». Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит рубрика «Не только политика». В Пражском центре современного искусства «ДОКС» прошлой неделе выставлена работа чешского художника Давида Черны «Энтропа». Объект высотой около 10 метров и массой 8 тонн привезен в Прагу из Брюсселя. Там он до недавнего времени был установлен в холле здания Европейской комиссии и символизировал председательство Чехии в ЕС. Перемещение «Энтропа» по Европе комментирует Александр Бобраков.
Болгария символически вернулась в Европейский Союз. С ее изображения на огромном панно «Энтропа» снято черное полотнище, скрывшее его в январе от взора людей по требованию Софии. Тогда болгарские дипломаты обиделись на то, что Давид Черная сравнил их страну с турецким туалетом. Теперь дипломатический скандал не грозит. Брюссельская миссия инсталляции, изобразившей страны Евросоюза в виде деталей огромного конструктора, завершилась даже раньше, чем председательство Чехии в ЕС. Не удивлюсь, если «Энтропа» останется самым ярким воспоминанием о 6 месяцах формального чешского властвования над Европой. Желая по собственному признанию проверить, умеют ли европейцы смеяться над собой, Черны попал в яблочко. Болгарский демарш родом как раз из той коллекции стереотипов, которую и представляет собой «Энтропа». На следующий день после открытия «Энтропы» одним произведением Давида Черны в центре Праги стало меньше. С площади в районе Смихов убрали вгрызавшуюся в землю заднюю часть советского танка. Того самого, который раньше стоял на этой площади и был некогда выкрашен черное в розовый цвет. В августе прошлого года художник рассудил, что самое время напомнить о советской оккупации 68 года. И танк в усеченном виде вновь оказался на площади. То ли окончательно проваливаясь в небытие, то ли напротив, подобно зловещим мертвецам, выползая на свет Божий из-под глыб. Теперь городские власти вдруг вспомнили, что объект был установлен без разрешения. Давид Черна утверждает, что это и к лучшему. Он давно хотел отправить танк на Луну с остановкой на Красной площади. Впрочем, в решении пражских чиновников можно найти логику. Конечно, лучше «Энтропа», чем танк, пусть даже розовый.
Свой комментарий для рубрики «Не только политика» сегодня представил Александр Бобраков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Какие события сотрясают благосферу в эти дни? Об этом наша рубрика «Сетевые разговоры».
Прошедшие длинные выходные в России не могли не отразиться в блогах обсуждением празднования Дня России. Эта тема действительно появилась в топе Яндекса. Наибольший резонанс вызвали фотографии с празднования Дня России в Москве, помещенные в блоге Рустема Адагамова, самого популярного пользователя русскоязычного сегмента ЖЖ под ником «Другой». Комментируя фотографии, «Другой» пишет.
Количество милиции и военных, собранных вчера днем на Манежной площади, не поддается никакому описанию. Грузовики с солдатами, конная милиция, военные с собаками, передвижные радиостанции на Уралах, развернутые у стен исторического музея и бесконечные ряды милиционеров с резиновыми дубинками на поясе у каждого. Как будто в городе не национальный праздник отмечают, а готовятся к отражению нападения неприятеля. Нельзя же так к собственному населению относиться, право слово.
Мнения комментаторов этой записи Адагамова разбились примерно пополам. Половина читателей разделяла озабоченность блогера по поводу засилья милиции в российских городах, тогда как вторая половина выдвигала стандартные аргументы о необходимости обеспечения безопасности граждан во время массовых гуляний. Важно, однако, что озабоченная часть аудитории ставила под большое сомнение саму массовость этих гуляний. Пользователь ThoughtFool наблюдал процесс празднования собственными глазами.
«Самое противное, что Красную площадь оградили по всему периметру и пропускали туда по каким-то идиотским пригласительным билетам, которые неизвестно кому раздавали заранее. И весь процесс сбора народа с пригласительными и получения ими билетов очень сильно напоминал антиутопический кинофильм. Когда от Старой площади народ толпами гнали до площади Революции, где стояли рамки, при этом весь путь огораживался этими ребятами в белом. Все это было чем угодно, но только не празднованием Дня Свободы».
Это мнение яростно оспорила пользовательница Крутова, которая в составе студенческой группы присутствовала на концерте на Красной площади и чувствовала себя, по ее словам, вполне безопасно в компании многочисленных милиционеров. Был у Крутовой и еще один аргумент.
Красная площадь имеет вполне конкретные размеры, ограниченные в пространстве. И если бы пускали всех, то, думаю, без жертв и давки не обошлось бы. Оно вам надо?
При этом юзер Skylamp, резонно напомнивший Крутовой о том, что в Киеве Майдан тоже имеет вполне определенные размеры, в 2004-м пускали всех, однако давки не было, получил бесцеремонный и откровенно нецензурный отпор. Содержательная сторона праздника получила интересное отображение в блоге Алены Молотковой, члена комитета по внешним связям и связям с общественностью молодежного парламента при Псковском областном собрании депутатов. Молоткова задала молодым политическим деятелям Пскова один вопрос: «Что для вас День России?» Заместитель главы города Наталья Соколова ответила, например, так.
День России для меня праздник великой страны, молодой, но великой, юной, но с большим опытом. Праздник граждан России, которые отличаются от всех жителей планеты своей добротой, душевностью и преданностью.
Сервис микроблогов Twitter продолжает завоевывать всемирную сеть. В Твиттере теперь щебечут. Именно так, ведь to tweet по-английски чирикать-щебетать. Актеры Стивен Фрай и Стив Бушеми, поп-звезды Бритни Спирс и Леди Гага. В последние недели к ним стали присоединяться и политики. Свой блог на Твиттере завел министр по делам науки Великобритании Лорд Дрейсон. Об этом сообщает, соответственно, уже в своем блоге на сайте британской газеты «Таймс» научный обозреватель издания Марк Хендерсон.
Очень немногие политики обнаружили свое присутствие в Твиттере в качестве пользователей. Среди них Барак Обама. Но многие рассматривают Твиттер скорее как способ рекламы своей деятельности, нежели как возможность общаться с избирателями. Но лорд Дрейсон, министр по делам науки, не таков. Выяснилось, что на него возложили новые обязанности – советника в Министерстве обороны в довесок к его полномочиям в вопросах развития науки. Это заставило ужаснуться многих исследователей, тех, кто обеспокоен как результатами его деятельности в целом, так и перспективой засилия военных приоритетов в науке. Некоторые, например, автор книг об астрономии Колин Стюарт в Твиттере «Sky Ponderer» и литературный критик Петер Смит, никнейм «P.D. Смит», выразили свою озабоченность этим обстоятельством посредством Твиттера, и вот пользователь под именем собачка Лорд Дрейсон решил отпарировать.
Оставим в стороне полемику о путях развития британской науки, но продолжим тему чрезвычайно популярного сегодня Твиттера. В блоге «Six Pixels of Separation» — «Шесть пикселей разделения» — формулируются некоторые правила поведения в щебечущем пространстве. Текст называется «Маленькие грязные секреты Твиттер-элиты». Процитируем некоторые выдержки из него.
«Это может привести в замешательство». Просматривая Твиттер, вы бесчетное количество раз прочтете чью-нибудь фразу «Не могу поверить, что эта знаменитость следит за мной». Помните, что мы не обсуждаем ту реально существующую персону, которая может и читает чьи-то записи, но никогда не отзывается, или тех, у кого сотни и тысячи читателей, но сам он отвечает лишь единицам. Но как же эта Твиттер-элита способна управляться сотнями и тысячами поклонников и вести беседы на самом деле?
Они просто вас отфильтровали. Это и есть реальность. С появлением на Твиттере сервиса API увеличилось использование сторонних приложений, таких как TweetDeck и Seismic Desktop, позволяющих пользователям Твиттера создавать группы, и это как раз то, что они и делают. Весьма немногие из Твиттер-элиты просматривают свои Твиттер-потоки в полном объеме. Они создают группу из горстки настоящих друзей или людей, с которыми хотят быть в контакте. А еще они используют замечательную функцию Твиттер-поисковик, чтобы расставить предупредительные значки на свои имена, компании, бренды и прочее достояние. В случае, если кто-то ссылается на них, они получают уведомления и реагируют, как если бы действительно отслеживали все сообщения своего Твиттер-потока.
Такие вот обескураживающие откровения для тех, кто считает, что их Твиттер-щебетание действительно слышат Барак Обама и Бритни Спирс.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный лидер Ирана распорядился провести расследование фактов нарушений в ходе выборов президента, которые прошли 12 июня. Аятолла Али Хаменеи рекомендовал проигравшему президентские выборы Миру Хусейну Мусави выступать с жалобами на результаты выборов, но в обстановке спокойствия и законности. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отложил запланированный визит в Россию. Сообщается, что решение принято в связи с внутриполитической ситуацией в Иране. В Екатеринбурге открылся двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества. Обсуждаются вопросы обеспечения безопасности безопасности, ситуация в Афганистане, проблемы, связанные с Северной Кореей. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет готова возобновить диалог с Грузией только после того, как народ этой страны изберет новое руководство. Михаил Ходорковский выступил с конкретными предложениями по реформе судебной системы в России. В своей статье в еженедельнике «Коммерсант. Власть» он подчеркнул, что председатели судов всех уровней должны избираться самими судьями, а не назначаться сверху.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Что значит победа Ахмадинеджада для Ирана и мира?
Комментарии экспертов.
Зачем Ходорковский написал статью о российских судах? Точка зрения адвоката Юрия Шмидта.
В блогах Свободы.
Победа российского хоккея в спортивном блоге Алексея Кузнецова.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Роль американского доллара как основной резервной валюты мира вряд ли изменится в ближайшем будущем, заявил министр финансов России Алексей Кудрин. Обсудить возможности появления некой новой резервной валюты Россия предлагала еще в апреле. Однако теперь сам этот вопрос исключили даже из повестки дня открывающегося в Екатеринбурге отдельного саммита стран БРИК – Бразилии, России, Индии и Китая. Тему продолжит Сергей Сининский в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Саму аббревиатуру БРИК по первым буквам названия четырех стран придумали 8 лет назад финансисты Уолл-стрит. На рынке хорошо известно даже имя автора. Это Джим О'Нил, тогдашний главный экономист инвестиционного банка Goldman Sachs. На волне начинавшегося подъема экономик Бразилии, России, Индии и Китая для рынка готовили новые финансовые инструменты. Научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США Михаил Бернштам.
БРИК – это торговая марка, как сейчас в России говорят бренд. Сделано это было для того, чтобы инвестиционный банк Goldman Sachs мог создавать пакет акций и облигаций нескольких крупных стран и продавать его пенсионным фондам и взаимным фондам. Для того, чтобы это выглядело более заманчиво, объединили 4 крупнейших развивающихся страны, где в то время фондовые биржи шли вверх и акции хорошо продавались, чтобы привлечь западных инвесторов. А дальше процесс пошел сам, потому что чем больше инвесторов приходило на эти рынки, тем выше поднимались акции, тем больше привлекались следующие инвесторы. Это оказалось выгодно всем.
Доля стран БРИК в общем объеме мирового экспорта составляет примерно 10%, из которых две трети приходятся на один Китай. А их доля в мировой экономике в полтора раза выше. Из Мюнхена директор исследовательского института ИФО Гернот Нерб.
На долю стран БРИК приходится 43% населения нашей планеты, но в мировой экономике их общий удельный вес не превышает 15%. Однако, если учитывать динамику роста их экономик с 2000 года по 2007, она действительно впечатляет. Пока их значение в целом еще не очень велико, хотя эти страны все больше проникают на международные рынки. Нынешнюю экономическую конъюнктуру в мире они, конечно, спасти не могут, однако темпы их роста могли бы оказать ей определенную поддержку.
Интересно, что неоднократно заявленное для саммита БРИК в Екатеринбурге обсуждение проблем международной торговли теперь, судя по заявлениям официальных лиц в Москве, в повестке уже не значится.
По структуре своих экономик эти страны очень отличаются друг от друга. Китай и Индия – это своего рода мастерские нашей планеты. Причем, если мастерская Китая имеет более индустриальный профиль, то Индия лидирует среди этих стран в секторе технологических услуг, включая создание программного обеспечения для компьютеров. Россия и Бразилия – это поставщики сырья и сырьевых материалов. И если Китай и Индия, естественно, заинтересованы в том, чтобы те же энергоносители или сельскохозяйственное сырье покупать как можно дешевле, то Россия и Бразилия, наоборот, хотели бы продавать свою продукцию как можно дороже. Вот уже налицо конфликт интересов. Кроме того, и политическая ситуация в этих странах весьма разнится. Индия считается одной из самых старых демократий мира, и многие процессы происходят там гораздо медленнее, чем, например, в Китае. В целом, учитывая огромные различия между этими странами, трудно представить, во всяком случае, в обозримом будущем, что они смогут выступать с единых и согласованных экономических позиций, как, например, страны Европейского Союза.
И двух недель не прошло с тех пор, как президент России
Дмитрий Медведев в интервью американскому деловому телеканалу CNBC говорил о целесообразности учреждения некой новой наднациональной валюты, которая могла бы стать такой же резервной, как доллар. Михаил Бернштам.
Резервная валюта – это та валюта, которая принадлежит стране, активы которой все страны хотят иметь. Сейчас всевозможные разговоры о том, чтобы отказаться от доллара как резервной валюты, связаны прежде всего с тем, что очень многие страны боятся, что доллар упадет в цене из-за того, что правительство Соединенных Штатов выпускает слишком много долговых обязательств. Но для того, чтобы существовала какая-то новая резервная валюта, нужно, чтобы возникла какая-то страна или образование такое, как Европейский Союз, которое имело бы активы, прежде всего государственные облигации, которые все хотели бы иметь.
Еврозона объединяет на сегодня уже 16 стран Европейского Союза, перешедших на единую валюту.
Евро в этой ситуации оказывается в довольно сложном положении, потому что нет единых облигаций Европейского Союза, а кредитоспособность каждой отдельной страны Европейского денежного союза – это уже вопрос очень сложный. Если когда-нибудь через 50 лет Китай окажется при нынешних темпах экономического роста самой развитой страной в мире, то, возможно, что естественным путем произойдет переход от доллара к юаню. Но это очень-очень длительная перспектива.
Помощник президента России Сергей Приходько уже заявил, что, по его мнению, основное внимание на саммите в Екатеринбурге будет уделено проблемам реформирования международных финансовых институтов и что новые резервные валюты обсуждать не планируется.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Сергей Синицкий. Завершить нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. Лондонские такси и их водители недавно признаны лучшими в мире. Таковы результаты международного опроса, проведенного в Европейском Союзе среди регулярно путешествующих людей, рассказывает Наталья Голицына.
Лондонские такси давно стали достопримечательностью британской столицы. Таких такси не увидишь не только в других британских городах, но и нигде в мире. Черные лондонские кэбы напоминают автомобили 30-х годов. Что-то сохранилось в них и от старых карет, в которых садились, не наклоняясь, и где, как и в лондонских такси, было достаточно места для 5-6 человек. Все, кто пользовался услугами черных кэбов, согласны с тем, что, несмотря на традиционный и даже немного старомодный с точки зрения современного дизайна вид, Black Cabs удивительно удобны по сравнению с такси в других странах. По сути дела, их пассажир пользуется удобствами, которые способен предоставить в наше время лишь роскошный лимузин. В Лондоне существует и альтернативная сеть такси, пользоваться услугами которой намного дешевле, практически в 2 раза. Это так называемые мини-кэбы, любых марок частные легковые автомобили или микроавтобусы, однако им запрещено брать пассажиров непосредственно на улицах. Мини-кэбы можно заказать только по телефону, через интернет или в офисах компаний, предоставляющих такие услуги. Проведенный недавно международный опрос показал, что путешествующие европейцы считают лондонские такси и лондонских таксистов лучшими в мире. Лондонские такси оказались на первом месте по таким критериям, как дружелюбие водителей, качество вождения, знание города и чистота машин. 33% опрошенных считают поездки в лондонских кэбах самыми безопасными в мире. Не выдержали конкуренции с лондонскими таксистами их парижские коллеги, которых 16% респондентов назвали самыми грубыми в мире. Нью-йоркские такси одобрили только 17% опрошенных, а берлинские всего 6%. В интервью «Радио Свобода» председатель Британской ассоциации лицензированных водителей такси Джон Томас объясняет, почему лондонские такси сохраняют свой старомодный вид.
The reason we have the taxi Причина, по которой у нас сейчас такие такси, восходит к викторианским временам. Супруг королевы Виктории, принц Альберт, потребовал от тогдашнего главы лондонской полиции создать более комфортные условия для езды в наемных экипажах. Последствием этого стала специальная инструкция, известная под названием «Условия пригодности», которая действует до сих пор. Эти условия предписывают, в частности, способность кругового разворота экипажа в 25 футов, наличие в его салоне достаточного места для удобного размещения джентльмена в цилиндре и определенное расстояние между подножкой экипажа и тротуаром. Наемный экипаж должен соответствовать всем этим размерам. Вот почему у нас такие такси.
Получить лицензию водителя черного кэба довольно сложно. О том, как можно стать лондонским таксером, рассказывает Джон Томас.
Вы подаете заявление в лондонский общественный офис наемных экипажей, прилагаете к нему свидетельство о рождении в качестве удостоверения личности и заполняете специальную анкету. После этого полиция и бюро регистрации преступлений должны удостоверить отсутствие у вас криминального прошлого. Вы проходите также тест на отсутствие психических и физических противопоказаний. После этого вам разрешается заняться изучением Лондона. 2-3 года уходят на изучение маршрутов в радиусе 6 миль от центра Лондона.
Люди, пользующиеся лондонскими такси, знают, что ими управляют люди разного цвета кожи, разного происхождения и разного пола. Всех их объединяет неизменная корректность, вежливость и превосходное знание города. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Репортаж Натальи Голицыной прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». В студию вошел мой коллега Андрей Шарый, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый выпуск нашей программы. Андрей, прошу вас, представьте главные темы.
Да, спасибо вам, Андрей. Добрый вечер. Главные темы сегодня не внутриполитические российские, а внешнеполитические. Поговорим о белорусско-российских отношениях. В открытии программы после демонстративного отказа Александра Лукашенко приехать в Москву Россия намекает на возможность газовых санкций. Останется ли Минск ближайшим союзником Москвы? В Екатеринбурге сегодня открылся саммит Шанхайской организации сотрудничества. Каково место этого союза на геополитической карте мира? Во второй половине часа поговорим о ситуации в Тегеране и в Иране после выборов президента. Там власти рассматривают жалобы кандидатов от оппозиции на итоги выборов, а сами эти кандидаты призывают к проведению повторного голосования. И о перспективах прорыва в израильско-палестинском диалоге после заявления неожиданного нового премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Обо всем об этом через час 10 минут 20.07. Жду слушателей у радиоприемников.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска «Времени свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Сразу после нашей программы передача «Время гостей» ее ведет Михаил Соколов. Об уроках событий в Пикалево будут дискутировать председатель комитета Госдумы по промышленности Евгений Федоров и доктор экономических наук Никита Кричевский. Оставайтесь на волнах Радио Свободы, но я прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Было принято решение отложить поездку белорусской делегации.
Его в ходе репрессий сталинских времен Литва лишилась около 800 тысяч.
Говорится, что оппозиционеры перешли грани, разделяющие мирные акции протеста.
У нас есть информация об избиениях нескольких.
Были форсированы все основные рубежи и документы на правительственном уровне подписаны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».